Дейл Карнеги. «Как перестать беспокоиться и начать жить». Читает Влад Токарев. Часть первая. Факты о беспокойстве, которые должен знать каждый. Глава первая. Живите в герметичном отсеке сегодняшнего дня. Весной 1871 года один молодой человек прочел в книге 14 слов, которые оказали огромное влияние на его будущее. Он был студентом-медиком и проходил практику в больнице общего профиля в Монреале. Молодой человек переживал о том, сдаст ли выпускной экзамен, пытался понять, что делать, куда податься, как начать собственную практику, как зарабатывать на жизнь. Те 14 слов, что студент-медик прочитал в 1871 году, помогли ему стать самым известным врачом своего поколения. Он основал известную во всем мире школу медицины при университете Джонса Хопкинса, стал королевским профессором в Оксфорде. Величайшая честь, которой удостаивается врач в Соединенном Королевстве. Он был возведен в рыцари самим королем Англии, а когда умер, потребовалось написать два огромных тома, 1466 страниц, чтобы рассказать о его жизни. Звали его сэр Уильям Ослер. Сноска. Уильям Ослер, 1849-1919, канадский врач, внесший существенный вклад в диагностику и установление причин болезней. Далее приведу слова Томаса Карлайла, те самые 14 слов, благодаря которым Ослер избавился от беспокойства. «Наша главная задача — не вглядываться в туманные дали, а заниматься тем, что находится рядом». 42 года спустя, погожим весенним вечером, когда в университетском парке цвели тюльпаны, сэр Уильям Ослер обратился к студентам Йельского университета. «Люди полагают, — сказал он, — что у меня особенный мозг. Ведь я профессор 4 университетов и написал популярную книгу. Он объявил такое мнение заблуждение». По словам Ослера, близкие друзья прекрасно знали, что он обладает мозгом самым заурядным. В чем же тогда секрет его успеха? По его собственным словам, все дело в жизни в герметичных отсеках сегодняшнего дня. И что же это значит? За несколько месяцев до выступления в Йельском университете сэр Уильям Ослер пересек Атлантический океан на борту громадного современного лайнера, капитан которого, стоя на мостике, мог нажать на кнопку, и тут же многочисленные переборки закрывались, и части корабля отрезались друг от друга, превращаясь в водонепроницаемые отсеки. «Каждый из вас, — сказал доктор Ослер студентам, устроен неизмеримо сложнее, чем любой океанский лайнер. Да и плавание вам предстоит куда более дальнее. Вот что я рекомендую вам. Позаботьтесь о том, чтобы ваши отсеки сегодняшнего дня были надежно задраены. Взойдите на мостик, убедитесь в том, что переборки исправны, нажмите на кнопку и услышьте, как на всех уровнях вашей жизни прочные стальные двери отсекают прошлое, безвозвратно умершие вчерашние дни. Смело надавите другую и наблюдайте, как металлические переборки скрывают будущее, нерожденные завтрашние дни. Теперь вы в безопасности на сегодняшний день. Отсеките свершившееся, позвольте прошлому похоронить своих мертвецов. Оставьте позади вчерашние дни, которые до смерти убаюкали глупцов. Вес туманного будущего вкупе с тяжестью прошлого способен сломить даже самых стойких. Столь же надежно отгородитесь от будущего, ибо будущее вершится сегодня. Завтра не существует. Спасение творится прямо сейчас. Потеря сил, головные боли, вечные тревоги идут по пятам за человеком, озабоченным грядущим. Когда внутренние перегородки будут надежно затворены, позаботьтесь об обшивке левого и правого бортов и каждую секунду терпеливо взращивайте в себе привычку жить в отсеке сегодняшнего дня. Советовал ли нам доктор Ослер перестать заботиться о грядущем? Нет, ничего подобного. Однако он имел в виду, что лучший способ подготовиться к будущему — это употребить весь свой ум, все жизнелюбие на то, чтобы превосходно исполнять задачи сегодняшнего дня. Так и только так можно во всеоружии встретить день завтрашний. Сэр Уильям Ослер настоятельно рекомендовал студентам Йельского университета начинать день с «Отче наш», «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь». Заметьте, в молитве говорится о насущном хлебе. Не похоже на жалобу на то, что вчера нам пришлось довольствоваться плесневелой коркой. И уж тем более в молитве нет слов вроде «О Боже, на великих северных равнинах выдалась засушливая неделька». А что, если впереди тоже будет засуха? Как же я буду жить следующей осенью? А если потеряю работу? О, Господи, откуда же мне брать хлеб тогда? Нет, эта молитва учит нас просить лишь о хлебе насущном. Ведь только такой хлеб можно съесть сегодня. Много лет назад по каменистой стране, жителям которой жилось очень трудно, бродил нищий философ. И вот однажды вокруг него собралась толпа, и с вершины холма он произнес, пожалуй, самую известную и цитируемую на свете речь. Эта речь содержит 19 слов, которые громом отзываются сквозь века. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Однако многие пренебрегли словами Иисуса. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Не восприняли их как крупицу мудрости. Сочли очередной загадкой мистика. «Я должен думать о завтрашнем дне», — говорят они. «Я должен позаботиться о безопасности своей семьи. Необходимо откладывать деньги на старость. Чтобы преуспеть в жизни, необходимо планировать». Конечно, непременно нужно. Просто дело в том, что слова Иисуса, переведенные на английский язык более 300 лет назад, в наши дни люди понимают не совсем верно. Во времена правления короля Якова слово «заботиться» зачастую означало «тревожиться». В современных же переводах Библии на английский послание Иисуса передается более точно. «Не тревожьтесь о завтрашнем дне». Думайте о грядущем, да, стройте планы на завтрашний день тщательно, готовьтесь к нему, но не тревожьтесь. Во время Второй мировой войны наши лидеры думали о дне грядущем, но тревожиться они себе позволить не могли. Я предоставил лучшим мужчинам лучшее вооружение, которым мы располагаем, сказал адмирал Эрнест Джей Кинг, командовавший в то время военно-морскими силами Соединенных Штатов. И поставил перед ними разумную задачу. Это все, что я в силах сделать. «Если корабль потоплен, — продолжил адмирал Кинг, — его уже не вернуть в строй. Если судно будет потоплено в будущем, я не могу этого предотвратить. Лучше тратить свое время, работая над проблемой будущего, чем сокрушаться об уже случившихся. К тому же, если я позволю себе беспокоиться из-за всего подряд, долго не протяну. В военное или мирное время вот главное отличие неверного мышления от верного. Результатом верного мышления становится логическое, конструктивное планирование на основе анализа причин и следствий. Неверное же мышление зачастую приводит к напряжению и нервным срывам. Однажды мне выпала честь взять интервью у Артура Хейза Сульцбергера, который с 1935 по 1961 год был издателем The New York Times, одной из самых известных газет в мире. Мистер Сульцбергер рассказал, что когда в Европе вспыхнула Вторая мировая война, он был в таком смятении, так переживал о будущем, что практически не мог спать. Часто вставал посреди ночи, доставал холст, вооружался тюбиками с красками, глядел в зеркало и пытался нарисовать собственный портрет. Рисовать он не умел, но все равно снова и снова пробовал нарисовать автопортрет, чтобы отвлечь ум от беспокойства. Мистер Сульцбергер сказал, что смог утихомирить ум только когда сделал своим девизом слова церковного гимна. «Одного шага достаточно для меня. Светом своим живительным путь освети. Ноги мои сдержи, горизонтов дальних не прошу. Одного шага достаточно для меня». Примерно в это же время где-то в Европе такой же урок проходил один молодой человек в военной форме. Звали его Тед Бенгермино из Балтимора, штат Мэриленд. В результате постоянного беспокойства у него развилась самая острая форма военного невроза. «В апреле 1945-го, — писал Тед Бенгермино, — у меня развилось нарушение, которое врачи называют синдромом раздраженного кишечника. Заболевание причиняло невероятную боль. Уверен, закончись война позже, мое здоровье бы пошатнулось окончательно. Я был изнурен до крайности. Служил унтер-офицером в похоронном отряде 94-й пехотной дивизии. Я должен был помогать вести учет убитых, пропавших без вести и госпитализированных солдат. Также я помогал выкапывать тела бойцов, как союзников, так и неприятеля, наспех похороненных в неглубоких могилах после битвы. Собирал личные вещи убитых и отсылал семьям и близким, ведь эта память так ценна для живых. Я беспрестанно боялся, что мы совершаем непоправимые ошибки. Думал о том, как вынесу все это. Постоянно спрашивал себя, вернусь ли домой, подержу ли на руках своего единственного сына. Ему тогда было чуть больше полугода, и я его никогда не видел. От постоянной тревоги и усталости я похудел на 35 фунтов. Сноска — 15,8 килограмма. Я чуть не сошел с ума. Мои руки были руками скелета, лишь обтянутыми кожей. Мысль о том, что я вернусь домой едва живым, вгоняла меня в ужас. Нервы сдали, и я рыдал, как младенец, стоило мне остаться одному. После Арденской операции я рыдал настолько часто, что уже простился с надеждой однажды вновь стать нормальным человеком. Сноска. Арденская операция. Наступление немецких войск на Западном фронте в ходе Второй мировой войны с 16 декабря 1944 года по 29 января 1945. В конце концов, я попал в госпиталь. Один военный врач дал мне совет, который навсегда изменил мою жизнь. После тщательного физического осмотра он сказал, что причины моего физического состояния кроются в психике. «Тед», — сказал он, — «представь, что твоя жизнь похожа на песочные часы. В верхней их части тысячи и тысячи песчинок. Они медленно и равномерно ссыпаются вниз через узкое горлышко в середине. Не повредив песочных часов, мы не сможем сделать так, чтобы через узкую перемычку проходило больше одной песчинки за раз. И ты, и я, и все остальные устроены точно так же. Мы просыпаемся утром и понимаем, что должны выполнить тысячи задач. Но если мы не будем позволять им по очереди, медленно, подобно песчинкам в часах, проходить через день, мы рискуем пошатнуть свое физическое и психическое здоровье. Я живу по этой философии с того памятного дня. По одной песчинке. По одному делу за раз. Этот совет спас мое физическое и психическое здоровье во время войны и выручает и сейчас. Когда я работаю директором по связям с общественностью и рекламе в Ed Crafters Printing and Offset Company Incorporated. Передо мной стоят те же проблемы, что и на войне. Необходимо выполнить сотни различных задач, но времени крайне мало. Наши акции упали в цене. Приходилось вводить в оборот новые формы документов, заключать новые сделки с акционерами, менять адреса, закрывать и открывать офисы и так далее. Но я не нервничал, не гнался за временем, потому что помнил слова доктора. По одной песчинке. По одной задаче. Снова и снова повторяя спасительные слова, я методично делал то, что должен. Меня больше не разрывало на части. Смятение больше не высасывало силы, а ведь именно такое паническое состояние чуть не доконало меня на войне. Одним из самых удручающих результатов такого образа жизни является то, что половина больничных коек занята пациентами с психическими и эмоциональными расстройствами, не выдержавшими непомерного давления прошедших дней и пугающих завтра. А ведь подавляющее большинство этих людей могли вести счастливые, наполненные смыслом жизни, если бы вняли словам Иисуса «не тревожьтесь о грядущем» или последовали бы совету сэра Уильяма Ослера «живите в герметичном отсеке сегодняшнего дня». В эту самую секунду мы с вами стоим на стыке двух неизмеримо огромных вечностей — прошлого, что уходит вглубь веков, и будущего, которое продолжит свой неумолимый бег и после исчезновения последнего человека. Мы не сможем пожить ни в одной из этих великих вечностей, ни одного мгновения. Однако, пытаясь это делать, мы можем навредить как своему телу, так и своему разуму. Поэтому давайте же с радостью жить в единственном доступном нам временном промежутке. С момента сейчас до отхода ко сну. Любому из нас под силу нести ношу, какой бы тяжкой она ни была, до захода солнца, писал Роберт Луис Стивенсон. Каждому под силу делать свою работу, какой бы изнурительной она ни была. Кому угодно под силу жить размеренно, мирно, честно и с любовью до заката. В этом-то и заключается смысл жизни. Да, только этого и требует от нас жизнь. Однако миссис Э. К. Шилдс из города Сагина, штат Мичиган, дошла до крайней степени отчаяния и подумывала о самоубийстве, прежде чем научилась жить до заката. «В 1937 году умер мой муж», — рассказала мне миссис Шилдс. «Я была неимоверно подавлена и осталась практически без денег. Я написала своему бывшему работодателю, мистеру Леону Роучу, владельцу компании Roach Fowler Company в Канзас-Сити, и попросила вновь принять меня на работу. Раньше я зарабатывала на жизнь, продавая книги школам в деревнях и маленьких городках. За пару лет до этого, когда муж заболел, я продала машину. Все же мне удалось наскрести достаточно денег для первоначального взноса на подержанный автомобиль, и я вновь стала продавать книги. Казалось, что постоянные переезды облегчат мое горе, но одинокие поездки по трассам, завтраки и ужины сделали мою жизнь невыносимой. В некоторых районах продажи шли совсем плохо, и денег едва-едва хватало даже на крошечные взносы за машину. Весной 1938 года я работала вблизи города Версаль, Миссури. Нищие школы, ужасные дороги. Я отчаялась настолько, что даже подумала о самоубийстве. Казалось, я никогда не преуспею. Дни были лишены цели. Я с трудом вставала по утрам, жить совсем не хотелось. Я боялась всего, что не смогу платить за машину, за комнату, что даже на еду денег не хватит. Казалось, мое здоровье ухудшается, а платить врачу было бы нечем. Не наложила я на себя руки только из-за мысли о том, что это сильно огорчит сестру, и что у меня попросту не хватит денег даже на собственные похороны. И вот однажды мне попалась статья, которая вытащила меня из уныния и дала мне силы жить дальше.